Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В среду Центр избирком России предложил отменить решение о досрочных выборах в Барвихе. Это решение уже отменено территориальным избиркомом. Произошло это после того, как в знак протеста против наглых манипуляций с досрочным голосованием во вторник с выборов снялись 4 кандидата, сторонники Алексея Навального. Ну а в параллельной предвыборной реальности идут чинные праймерис «Единой России», и Владимир Путин, президент России, удостоил своим посещением актив этих праймерис и даже высказался по этому поводу, поговорил о честных выборах. У нас сегодня в студии в эфире будут разные люди. Мы ждем политолога, руководителя политической экспертной группы Константина Калачева. С нами здесь в студии участник праймерис «Единой России» и постоянный гость, по-моему, всех телешоу федеральных телеканалов Борис Надеждин. Надеюсь, что по телефону подключатся участник кампании в Барвихе Виталий Сирукан, обозреватель с сайта знак.ком Екатерина Винокурова, которая слушала сегодня Владимира Путина, и депутат Госдумы Леонид Агуль, «Единая Россия». Ну, давайте мы начнем наш разговор с Борисом Надеждиным. Добрый вечер, Борис Борисович.
Добрый вечер.
Вот, чувствуете себя как дома, не на НТВ чай. Тут у нас все спокойно, хорошо. Ну и вопрос, собственно, о Подмосковье, о Барвихе, о Рублевке. Вы тоже житель Подмосковья, хотя и север. Что вы думаете о событиях, вот, происходивших там? Вот эти все истории с досрочным голосованием, с там, пропиской или регистрацией, теперь это называется, каких-то заезжих людей во время выборов, это характерно для Московской области?
Ну, в таких масштабах это скорее экзотически, но вообще Подмосковье, к сожалению, большому. Ну, так, чтобы было понимание, 25 лет я занимаюсь выборами в Московской области. Даже больше уже. Первый раз избирался в 90-м году. Подмосковье.
Ветеран предвыборного труда.
Да, не то слово. Ну, профессия такая просто. Вот. К сожалению, Подмосковье в этом смысле... Здрасте, что это я вещь? Я больше выиграл выборов, чем проиграл.
Но это давно было, лет 15 назад.
Ну, да. С тех пор, как я вступил в СПС, я выборы ни разу не выиграл.
Опять виноват Чубайс.
Вот. Ну, не знаю. Вот, значит, а до этого всегда выигрывал, кстати. Значит, соответственно... Нет, вру. С СПС одни выборы 99-го года мы, кстати, выиграли, а потом уже стали проигрывать. Это правда. Вот, значит, ну, бог с ним, с СПС... Подмосковье действительно полно всяких было историй. Там чего только не было. Я могу рассказать истории, как там однажды список СПС во главе со мной получил 7,5% на выборах в 2007 году. И даже, значит, уже Центр избирком это объявил, да, что вот прошли там. А потом, значит, в трех районах были полностью переписаны протоколы там смешные. И сделали нам, внимание, 6,99%. Тогда барьер был 7%. Самое забавное, что в этой истории принимал живейшее участие нынешний председатель облсберкома господин Вильданов. Тогда, когда я судился потом, и суд много чего нашел, как раз моим оппонентом, то есть человеком, который защищал как юрист, что не было фальсификации, был как раз Вильданов. Это очень забавно. Потом он стал председателем облсберкома. Вот. Потом, когда я занимался проектом за чистые выборы, это был 13-14 год, а в Подмосковье фальсификации практически исчезли. Я лично наблюдал на огромном количестве участков. Выборы были непростые, там те же Химки, где мы с тем же Вильдановым пересчитывали каибовские бюллетени. Но в целом все было нормально, фальсификации не было. К сожалению,
а тут-то что?
Вот это вот какой-то рецидив непонятный. Видимо, проект мой закончился, и решили, что можно делать как раньше.
Вот к нам тут Виталий Сируканов присоединился. Да. Я так понимаю, что Виталий находится в Барвихе. Добрый вечер, Виталий.
Да, здравствуйте. Я вот как раз нахожусь около местной избирательной комиссии. Мы ждем того самого господина Вильданова, который должен приехать с этим ключевым, не побоюсь этого слова, историческим решением и отменить эти выборы. То есть вот мы сейчас его здесь ожидаем.
Да, вот он как раз тут и заявил, выборы в Барвихе отменены, я читаю на ленте, территориальная комиссия Одинцовского района, значит, приняла такое решение. Скажите, а что вот вас, так сказать, скажем, мягко так, удивило в Барвихе, когда вы были кандидатом там на Рублевке?
Меня удивила та, наверное, непритязательность в этих махинациях, которые устроили все члены «Единой России», которые, первое, побоялись идти под брендом этой партии, видимо, уже заранее готовят такие массовые махинации. Ну и второе, это, конечно, досрочное голосование, полные коридоры, непонятных людей, которые были прописаны буквально по одному адресу неделю назад. То есть все сшито белыми нитками, никто ничего не скрывает, избирательная комиссия откровенно им подыгрывает. То есть, вы знаете, просто какой-то спрут, просто уголовщина. И никто даже не пытался скрывать детали этой уголовщины. Сама кандидат Елена Ждановой, которая, собственно говоря, принадлежит собственность по этому адресу Рождественного 10А, где были как раз резиновые квартиры, мини-отель, она открыто призналась в этом, фактически в составе уголовного преступления. Это мы и пытались донести до Эллы Александровны Памфиловой. Она вроде бы нас как бы и услышала, но после встречи это досрочное голосование только увеличилось. И шли люди, опять же, с этих резиновых адресов. Поэтому для нас сегодня было настоящим откровением узнать, что все-таки они приняли политическое решение. Нельзя его назвать все-таки правовым. Это политическое решение.
Но там 7 пунктов и все правовые, по-моему, нет?
Что еще раз плохо слышно, к сожалению.
Там, по-моему, 7 пунктов в этом решении. Все, в общем, довольно правовые. Там указано на разнообразные юридические ошибки.
Но дело в том, что Элла Александровна Памфилова, когда мы с ней встречались, она не собиралась отменять эти выборы. Она достаточно бюрократически уводила нас в определенное процедурное лоно, говоря, что она сделает все возможное от нее зависящее, что там есть соответствующие процедуры, сделаем все возможное, но речь о том, чтобы прекратить эти выборы, вообще не шло. Поэтому вот спустя сутки мы считаем, что это абсолютно политическое решение.
Вот у нас Борис Надеждин рвется задать Виталий вам вопрос. Пожалуйста.
Виталий, да, это Борис Надеждин. Ну, я прекрасно понимаю, что там было. Сам много раз такие истории в Подмосковье за много лет наблюдал. Но у меня к вам один вопрос для понимания. Вот смотрите, а зачем? Вот какая была цель, когда активисты фонда борьбы с коррупцией, который действительно многое раскрывает и много полезного делает, какая была ваша цель, когда вы выдвинулись бесконечно далекой от вас в Барвихе на реальных выборах? Вот цель какая была?
Борис, на самом деле об этом уже очень много раз говорилось, Алексей в блоге писал, но я могу, наверное, тезисно сейчас что-то подчеркнуть, какие-то основные моменты.
Конечно.
Первый момент, это, конечно, посмотреть на деятельность Эллы Александровны Памфиловой, прокачать новый состав ЦИКа, что говорить, нас ждет очень тяжелейший федеральный избирательный цикл, и посмотреть на таких местных выборах федерального значения, как ЦИК себя поведет, было достаточно полезно. И как мы сами понимаем, ситуация протестирована полностью, итоги есть. Второе. Мы действительно хотели провести, знаете, такую локальную кампанию с человеческим лицом, чтобы главной нашей технологией было это встретиться с каждым избирателем лично. Плюс третий момент. Конечно, вы знаете, уже очень много расследований было касательно недвижимости в Барвихинском сельском поселении. И получить здесь одного или двух классных, хороших, работящих депутатов, это было бы здорово, потому что это новый уровень возможностей. Как вы понимаете, именно
я понял, но просто я фиксирую важную вещь. Первой и основной целью участия, значит, компании в Барвихе, людей бесконечно далеких от Подмосковья и Барвихи, было протестировать центр избиркома Памфилова.
А, кстати говоря, я хотел спросить, а вы выдвинулись, когда Памфилова уже была фактически назначена в центр избиркома?
Да, она уже
это
была
известно.
Назначена, да.
Теперь смотрите, Виталий, на мой взгляд, вот это моя оценка, Памфилова блестяще справилась с этим вашим тестом. На мой взгляд, Навальный сделал большую ошибку, когда вчера объявил, что мы не участвуем в этих грязных выборах. Потому что сегодня Памфилова все сделала очень хорошо. Она просто отменила эти скандальные выборы и правильно сделала, кстати. Да?
А таким образом, говорит, что она неправильно сделала?
Таким образом, мне кажется, тест Навального показал, что Памфилова вполне очень хороший председатель центра избиркома. Чего не скажешь, к сожалению, об он был в избиркоме и господине Вильданове.
Но вы еще Чурова можете вспомнить?
Я могу вспомнить все.
Чуть-чуть. Борис, смотрите, на самом деле, если бы сейчас команды Навального не было на этих выборах, то местные единороссы с удовольствием, я думаю, сфальсифицировали бы эти выборы. Я думаю, Элла Александровна Памфилова бы даже этого не заметила, потому что не было бы никакого информационного резонанса. И мы бы получили совершенно махинационную схему, которая привела бы команду единоросса Гусева, Барвихинское сельское поселение, они получили бы кворум и решили абсолютно все свои задачи. Поэтому, как минимум, мы смогли вывести на свет все эти схемы, перед федеральным избирательным циклом привести Эллу Александровну Памфилову в некоторое чувство, потому что, как вы понимаете, это вынужденное для нее решение. Еще буквально несколько дней назад, когда у нас состоялась встреча, Элла Александровна Памфилова заявляла, что никакие выборы отменять она не будет, что никаким решительным действием она не готова. Поэтому это решение буквально выстрадано нашими действиями. Мы ставили перед собой четкую цель. Если эти выборы превратятся в невыборы, мы будем добиваться того, чтобы они были аннулированы. Мы поставленную перед собой задачу полностью выполнили. Если до этого пришлось сняться и таким образом оказать давление на Эллу Александровну Панфилову, то значит эта вынужденная мера сработала.
Поэтому, Виталий, можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот тональность вашего, так сказать, троллинга Панфиловой, она многих, честно говоря, расстроила. С одной стороны, многие считают, что вы там грубили, а с другой стороны, не вы лично, а вся ваша замечательная компания. А с другой стороны, Элла Александровна тоже в таком тоне про мальчиков и девочек высказывалась, что, в общем, это, конечно, не очень украшает чиновника такого ранга. Вот эта вот тональность и стилистика вас не смущают?
Вы знаете, атмосфера была достаточно накаленная, потому что когда эта встреча уже состоялась, мы шли уже с большим мешком жалоб. И до этого мы подавали очень много жалоб, в том числе и в аппарат ЦИК. Эти жалобы, на самом деле, фактически не рассматривались. Поэтому, идя на встречу с Эллой Александровной Панфиловой, мы шли туда уже, знаете, как за последней возможностью донести свою позицию. И мы понимали, что если сейчас Панфилова не пойдет нам на встречу, нас не услышит, с этих выборов уже необходимо сниматься, потому что это просто фарс. Вот. Поэтому свои обещания выполнили. По поводу вот как раз тональности. На самом деле, действительно, разговор проходил в несколько такой эмоциональной манере. Элла Панфилова заявила, что там, мы ее показали в какой-то нацистской форме. Конечно, как вы помните, эта фотография была выложена Чуровым, он сам одел эту форму. То есть мы ничего от себя не придумывали. Были взаимные, конечно, какие-то обвинения.
Детский сад.
Что тут действительно говорить? Ну, я надеюсь, что своим вот этим вот шагом сегодня Элла Панфилова удовлетворило все наши требования. Посмотрим, что будет в будущем. Впереди федеральный избирательный цикл. Я думаю, Барвиха хоть как-то должна садить вот таких местных жуликов, которые, выбирая свои технологии, совершенно не считаются с местным населением.
Вот у нас Константин Калачев к нам приехал. Спасибо, прорвался через пробки в Москве, которые устроил Владимир Путин. Видите, раньше летал на вертолете президент, и все было хорошо. А тут, видно, машинкой поехал. И вот мы задержались.
Это когда Путин в Кремль летал на вертолете.
Да, еще сколько раз летал. Константин, ну что вы скажете, кто победил-то, Навальный или Панфилова, или победила, как это, дружба, да, или наоборот, вражда, и теперь все выборы в России немедленно станут честными?
Виталий, конечно, хорошо излагает, энтузиазм молодости.
А вы старый конь, да?
Но есть одна маленькая проблема, морально-этическая. Получается, что он и вся команда вводили в заблуждение избирателей. Если все это ради тестирования Панфиловой, тогда, простите, при чем здесь проблема Барвихи? Тогда зачем вообще выдвигаться? То есть, собственно говоря, при чем здесь избиратели Барвихи? То есть мы шли для того, чтобы протестировать Панфилову. Замечу, что, кстати, эти заявления прозвучали несколько позже, чем было принято решение заменить Чурова.
Они утверждают, что выдвинулись
Я сегодня спорю об этом в Фейсбуке весь день с разными людьми, пока еще никто мне не доказал,
победили.
Что было раньше. Мне ничего никто не доказал. Но мне кажется, что в любом случае это выглядит не очень красиво по отношению к избирателям. То есть мы на самом деле не собираемся выигрывать и заниматься проблемами Барвихи. Мы просто хотим протестировать каких-то отдельных людей и доказать, что выборная система России плохая.
Константин, право на ответ. Пожалуйста, мы дадим сейчас Виталию дадим возможность вам, во-первых, ответить. И, кстати говоря, дополнительно тогда спрошу. Вот, а вы собираетесь на новых выборах выдвигаться, если вы действительно за Барвиху?
Да, можно я сейчас по очереди отвечу на вопросы, потому что их очень много. Вот я стараюсь их запоминать. Константин, смотрите, вы, наверное, услышали только одну часть моего ответа. Я назвал три причины, и тестинг Панфиловой – это одна из трех причин, на самом деле. Вторая причина – это как раз было провести кампанию с человеческим лицом. Вы знаете, я могу говорить за себя, как за кандидата. Я ходил по квартирам, я зашел в каждую квартиру, я зашел в каждый частный дом, я переговорил с каждым избирателем, который хотел говорить. И мы говорили с ними отнюдь не о каких-то, знаете, сферических конях в политике, не о какой-то политике даже федерального значения. Мы говорили о плохой воде, мы говорили о плохих дорогах, мы говорили о завышенных тарифах на ЖКУ. То есть вы понимаете, базовые проблемы, которые касаются непосредственно гражданина, непосредственно под его дверью. Поэтому, честно говоря, я с вами очень не согласен и даже несколько обижен на такую трактовку вопроса, что якобы мы шли качать Панфилову. Нет, я две недели ходил, топтал все эти районы, сбил мне одну пару там сапог, извините за такой фразеологизм. Но, тем не менее, мы достигли определенного уровня узнаваемости, определенного уровня рейтинга. И поэтому мы всерьез рассчитывали на эти выборы. Мы всерьез шли побеждать. Это никакая не шутовская кампания. Поэтому вам могу сказать, что мы действительно бились. Это была кампания с человеческим лицом.
Так вы снова пойдете?
Точки. Вы знаете, ну, жизнь покажет, я на самом деле готов. Я готов до конца отстаивать наши позиции, за нами правда. И как показывает жизнь, мы можем каким-то образом влиять с помощью вот таких вот человеческих локальных компаний. Это, конечно, никакая не федеральная компания, это самая настоящая локальная компания. Поэтому здесь все строится как раз на харизме, на делах именно самого кандидата. Потому что чем больше кандидат делает личных контактов, тем быстрее растет его рейтинг в таких небольших локациях и с таким небольшим количеством избирателей.
Слушайте, а ведь еще есть и жертвы. Вот я сегодня читаю только что сейчас ленту 19.01. Юрист Жданов заявляет, что у него дома проходит обыск. Это ваш коллега по, собственно, выборам. Вы не боитесь, что кого-нибудь за эту барвиху и за отступление Памфиловой вот конкретного Жданова возьмут, теперь будут мучить, судить и посадят?
Вы знаете, система российских судов и система правоохранительных органов за последние годы нас приучило ко многому, безусловно, мы готовы. Кстати говоря, про Ивана Жданова в ходе вот этой кампании на него завели уголовное дело.
Вот,
понятно, что уголовное дело политически мотивировано и появилось как раз в разгар его агитационной кампании, что прежде всего говорит об его хороших электоральных шансах на этих выборах.
Михаил, можно?
Не более,
а,
конечно,
менее,
да.
Ну, на самом деле, сказать спасибо Виталию, на то еще, кому я, чтобы КАС не дремал. Собственно говоря, все их усилия я лично оценил. Но с точки зрения, скажем, попыток доказать, что выборы России нечестные, не открытые, не конкурентные, не легитимные, они добились прямо противоположного результата. То есть, если была задача делегитимации, то результат противоположный. И в этом
какой?
Смысле...
Почему противоположный?
Ну, потому что мы убедились, что новый ЦИК работает по-другому, что Памфилов человек принципиальный,
так,
что перегибы на местах будут исправлять. Ведь есть серьезная проблема, связанная с тем, что жить в новой парадигме, жить по-новому, многие руководители муниципальные, региональные явно не хотят. То есть им на самом деле им нравится вот так, как было раньше.
А их
надо
будут
по-другому,
учить,
надо по-другому.
Константин, их будут теперь учить, что не надо нагло фальсифицировать, надо быть аккуратными, чтобы все было красиво, чтобы не так тупо
зачем
попадаться.
Зачем фальсифицировать, если реально на самом деле выборы отражают волю большинства? Ну, хоть как хотите, хоть расплите меня, но выборы отражают волю большинства.
Вы о чем? Что Единая Россия везде победит?
Сижу, я слава богу, на самом деле сижу на этой теме уже больше 20 лет. Мы проводим опросы в регионах. Но что тут делать? Если мы проводим опросы в ХМАУ, и в ХМАУ 58%
знаю,
Единой России,
да
хоть Ханты-Мансийский автономный округ, вот если там 57-58% в Единой России, но оно так и есть, понимаете? То есть, условно говоря, можно, конечно, в ходе кампании ситуацию изменить, но будет 50%,
а зачем тогда фальсифицируют и вбрасывают? Скажите мне, пожалуйста, зачем все эти скандалы, зачем безобразие, если они и так должны победить-то?
Я могу
они
сказать,
потому что жулики почему? И воры, как нам объясняют. Вот Борис Борисович хочет объяснить,
ну,
зачем они попадаются раз за разом, провоцируют протесты.
Первое, вот утверждение о том, что в России там выборы совершенно фальсифицированы и так далее, оно совершенно неверно. Я занимаюсь этим тоже много лет, там, я уже говорил, там первый раз в 90-м году выдвигался, да. Во-первых, все очень по-разному. Вот одни выборы в Москве, совсем другие в Дагестане. И даже в пределах Подмосковья есть довольно разные с этой точки зрения территории. Это первое. Второе. Уровень и масштаб фальсификаций, без всякого сомнения, снижается в последние годы. Я руководил...
Особенно в Чечне.
Я говорю про страну в целом. В Чечне там даже никто не пытается.
А нам про ХМАО говорят.
Послушайте, вот, Михаил, вот смотрите.
Про Чечню, да.
Теория, которую вот пытаются донести сторонники Навального на примере Барвихи, что все кругом кошмар, ужас, это абсолютно не
так. Так это было видно, что это ужас.
В Барвихе был ужас.
Так.
Именно поэтому Центр избирком отменил эти выборы. И это первое
когда
реальное решение.
Когда последний раз Центр избирком Борис Борисович отменил выборы? Вот напомните мне, пожалуйста, вы ветеран избирательного
вы
труда.
Знаете,
напомните.
Вот, Центр избирком,
не помните.
Центр избиркома у России много лет.
Значит,
много лет,
при Чурове,
да?
Когда
при
были отменены выборы
Чурове.
Муниципального
это
масштаба?
Это было крайне редко, потому
вот.
Что позиция ЦИКа
вот.
Времен Чурова была
вот.
Следующая. На местах виднее.
А теперь?
Я сам много раз, меня, знаете, я такой, наверное, таких больше людей нет, меня снимали с выборов в 4 субъектах Российской Федерации. Меня за подписи, за отсутствие копии обложки паспорта. И во времена Чурова мне, правда, добиться ни разу не удалось.
Вот видите.
Пример с Памфиловой показывает, что теперь ситуация изменилась.
Правильно, и будет игра в честные выборы. Так называемые
Михаил,
честные выборы.
Михаил, послушайте меня, пожалуйста, дайте договориться.
С удовольствием.
Да? Я, конечно, понимаю, что здесь принято клеймить там и так далее.
Я
там,
кого-то
и
клеймил?
Так далее. Выборы в Подмосковье, вот которые сейчас будут, 18 сентября, будут я абсолютно уверен, самыми честными, подчеркну, с точки зрения подсчета голосов за все время, что этим здесь занимаюсь. Почему? Объясняю. Потому что, во-первых, есть общая установка, жесткая установка и из Кремля, и из Центра избиркома, ровно одна. Никакие скандалы никому не нужны. Считайте честно, да, и максимально всех регистрируйте. Всех, хоть Парнас зарегистрируйте, кого хотите, да.
Так Парнас обязан это зарегистрировать, первое. Естественно, по закону. Да.
Теперь второе. Что происходит на самом деле? А на самом деле происходит еще одна история. Тем не менее, заданий по поводу губернаторам провести нужных людей в Госдуму по округам, дать определенный результат «Единой России» никто не отменял при этом. И вот тут начинается самое интересное. Я очень хорошо знаю многих руководителей, губернаторов и глав районов и городов Подмосковья, практически всех. Да? У них сейчас большая проблема. С одной стороны, на протяжении многих лет они привыкли заниматься полным использованием админресурса, когда его не хватает, как против меня, там, вот, да, в нескольких городах. Просто тупо переписали протоколы, да, меня нельзя, не нужно было пускать в Думу и так далее. А сейчас им говорят, честно считайте.
Я можно процитирую?
Вот что
президент России Владимир Путин призвал единороссов проводить предвыборные дебаты, пока праймерис, да, на достойном уровне, брать пример со стран развитой демократии. Про выборы, говорит, на уровне высокой российской культуры. Мы должны двигаться вперед, выявлять самое лучшее и так далее, и так далее. Правильно настраивает, вот читаю опять, на честную предвыборную борьбу и искреннее желание изменить.
Да, это именно так и происходит.
Они жульничать они не умеют.
И вот в этом-то и проблема. Они привыкли за это время.
А почему вы за них
результатами
страдаете?
Я не за них страдаю, за Россию страдаю. Я считаю, что у нас народ достаточно зрелый, чтобы выбрать при честной нормальной конкуренции самых достойных там кандидатов, не знаю, в Госдуму, в Облдуму, куда угодно. Да?
Борис Борисович, я прошу прощения.
Заметьте, что на выборах мэра Москвы, когда Навальный был Собяниным, да, посчитали голоса абсолютно честно.
Кроме Новой Москвы. И поэтому не было второго тура.
Абсолютно честно. Посчитали голоса.
Я прошу прощения, коллеги. Просто у Виталия, у него осталось несколько минут до заседания избиркома. Давайте дадим ему прощальное слово. Кстати, о честных выборах и, кстати, о Навальном в Москве. Может быть, вы как член команды и выскажетесь, что действительно теперь вы надеетесь, что будут честные федеральные выборы. Ну, они же могут быть честные, но не свободные или честные. Но несправедливые.
Вопрос ко мне, да, я так понимаю?
Да, конечно.
Смотрите, ну, честно говоря, моя личная позиция, я не витаю в облаках, я не ожидаю, как ожидает Борис, каких-то суперчестных федеральных выборов. Безусловно, это все будет повторяться, и как раз наша задача какого-то гражданского общества, мешать этому противодействовать. Не нужно идти на поводу, не нужно плестись, не нужно ждать какого-то дня голосования, когда на досрочном голосовании все решилось. Нужно действовать порой вот такими мерами, которые не все понимают, не все там адекватно оценивают, возможно, они где-то спорные, но дорогу осилит идущий. Мы знали, на что шли, когда снимали здесь. Мы знали, что идем на прямую конфронтацию с Памфиловой, но, поверьте, в Барвичинской ситуации у нас не было другого выбора. Мы понимали, что Памфилова не примет никаких ни правовых, ни политических решений, если мы не упремся и не будем очень жестко...
То есть вы ее нагнули, грубо говоря, власть нагнули. Не Памфилову, а власть и администрацию президента, вы считаете?
Но если Памфилова олицетворяет эту ветвь власти, то я бы, конечно, не говорил так, но... Это вы сказали.
Хорошо.
Виталий,
Константин,
быстро. Вы симпатии большинства не пробовали достучаться до умов, до сердец. То есть, собственно говоря, чудесно, и что вы будете зачастую процедур. Но есть маленькая проблема, которая касается того, что проведите любой опрос, и окажется, что у Парнаса действительно 1,5%, у Яблока там 1,5% и так далее. У Навального, ну, есть там какое-то количество
народ.
Процентов. Но это на самом деле, ну, это так.
Ну,
почему
если
это так? Ну, это действительно так.
Я
то есть,
понимаю.
На самом деле, здорово, конечно, быть борцами, революционерами, но попробовать все-таки достучаться до большинства, попробовать склонить на свою сторону то самое путинское большинство, попробовать...
Хорошо, вы задали вопрос, Виталий, да. Пусть он ответит.
Да, это здорово, что мы говорим про каких-то революционеров. На самом деле мы никакие не революционеры, мы юристы, которые пытаются донести свою позицию правовым путем. В итоге у Ивана Жданова проходит обыск, на него заводят уголовное дело. Очень здорово, если, вы знаете, в каждой локальной такой муниципальной кампании будет маленькая команда Навального, которая будет давить на местную власть и не допускать вот таких досрочных голосований. И будет очень здорово, если Алла Памфилова будет на них обращать внимание. Но обращать внимание на них будет только тогда, когда действительно сложится какой-то эффект давления. К сожалению, по-другому не ни нынешний ЦИК, ни нынешний АП взаимодействовать с гражданским обществом и независимыми политическими силами просто не в состоянии.
Спасибо, Виталий. Ну, отпустим вас на избирком в Барвиху. А я вот, видите, я, понимаете, почитаю просто какую-нибудь очередную новость. Вот пока тут за честные выборы Путин агитирует, да, и вы тоже, кстати говоря. Ну, вот в Тольятти на Касьянова попытались напасть с граблями. Привычное уже дело. Но это нормальная, что ли, такая вот политика?
Что же делать? Много дураков.
Много дураков, знаете, которых поддерживает власть.
Михаил, я вам так скажу. Вот если сегодня, кстати, кто-то выиграл от того, что случилось в Барвихе, это вот как раз Борис, который собирается баллотироваться в Московской области. Вот, собственно, все избиратели Московской области выиграли. Да. Потому
что, может, почему Московская область? Может, всей России?
Всей России, в том числе, потому что недвусмысленный сигнал всем ТИКам. Понимаете, вот очень странно рассуждать о том, что власти нужны фальсификации, как большинство за эту власть. Вот если бы у Путина был рейтинг 20%, он говорил про честные выборы, это была бы другая история, да?
Да.
Ну, допустим, 15-20%,
6%. А тренд, вы знаете, Константин, вот, что рейтинг Единой России падает?
Рейтинг Единой России все равно выше 40%. Выше 40%.
Нет, а был 50%.
Я не собираюсь ее, Единую Россию, защищать. Я могу сказать только одно. Когда нам говорят о том, что мы такие молодцы, мы вот юристы, которые там оставят, я за. На самом деле, очень хорошо, но если они такие замечательные юристы, почему тогда эти замечательные юристы не поставили под вопрос вообще легитимность этих выборов, то, к чему в итоге пришли? То есть, на самом деле, выбор отменили не по тем причинам, на которые они жаловались, а потому что они были назначены
потому
с нарушениями.
Потому что эти причины нужно изучать довольно долго, а те
сказать,
причины были видны
хорошо. Я могу сказать, что на самом деле, с деревьев нужно видеть лес. То есть, если эти ребята хотят перемен в стране, перемен начинается с мозгов. На самом деле, процедурные перемены власть обеспечивает уже. Потому что власти, на самом деле, честно, открытые выборы сейчас выгодны. А вы, ребята, если хотите перемен, вы все-таки пытаетесь действительно заручиться поддержкой сколько-нибудь значимой части общества. Я месяца 2-3 назад говорил, что Парнас, скорее всего, с выборов соскочит. И у меня было полное ощущение, что Барвиха, это на самом деле, это повод. То есть, на самом деле, Барвиха, это потом будет поводом для того, чтобы Парнас выбор соскочил.
Потому что
лучше быть не проигравшим, чем проигравшим с треском. Потому что уже была Кострома. Потому что не хочется получать 1,5-2%. Потому что, на самом деле,
слушайте, а компромат,
не
как насчет компромата по НТВ? Вы тоже одобряете такие методы?
Я боюсь, что мы здесь обсуждаем две крайности. Одно и другое – это крайности. Вот, есть...
Крайности от государства, правда? Вот это крайность от государства. НТВ кто контролирует?
Крайности от какой-то части, какой части правящей элиты.
Да, а Путин не виноват, да?
Путин – это зеркало.
На самом зеркало
деле,
чего?
Путин выражает волю большинства. Путин, собственно говоря,
да
такой, какой народ. Какой народ, такой Путин.
Да
ну,
ладно,
что тут спорить?
И еще скажите, как Володин. Путин
можно, –
это Россия.
Можно мне
не
слово
будет Путина,
молвить.
Не будет России.
Путин
–
Россия,
Путин
– большинство. Молвить.
Борис Борисович, пожалуйста, скажите нам, как у вас на праймерис дела? Единая Россия.
Ой, это я могу отдельно рассказывать.
Ничего, не
вы
не стесняйтесь.
Я сначала скажу, что в Подмосковье, к счастью, как бы для гражданского общества и политической конкуренции, рейтинг Единой России заметно ниже, чем в Ханты-Мансийском округе, и падает. Если еще пару месяцев назад он был на уровне 35-37%, то сейчас он уже скорее 32-33%. Я постоянно, у меня опрашивают тысячи людей, я все это вижу. К сожалению, для меня, как для либерала, это падение не достается ни Яблоку, у которого, товарищи, увы, 1% в Подмосковье, ни Парнасу, у которого, увы, в Подмосковье меньше 1%, он достается коммунистам или уходит там, вот, не знаю, не определились.
Кому? Вам?
Он уходит коммунистам, коммунисты растут, и он уходит вот куда-то туда, вот непонятно, в категорию людей, которые говорят, не пойду на выборы и так далее.
Откуда у вас такие сведения?
Послушайте, у меня обзвонили 50 тысяч человек, понимаете, да? Это не опрос 1600 на страну, это просто такой тотальный обзвон всего
сколько
населения.
Сколько людей отказалось вам отвечать, Борис Борисович?
Больше половины отказывается.
Ну вот видите.
Да подождите вы еще раз, обзвонили, может, 100 тысяч, я вам говорю, что вот это уже не то, что социология, это просто вот факт медицинский, да?
А вы не уверены, что они врать же вам могут? Откуда у вас такая вера
Михаил,
в эти ответы?
Потому что они полностью совпадают с более классическими опросами, которые делает там областная администрация и так далее. Вы можете что угодно говорить. Мне самому отвратительно те усилия, которыми у нас опускают оппозицию. Мне безобразный фильм на НТВ. Ну, я сам хожу на телевидении, можете посмотреть,
ну,
как
вот,
там
вам
меня
еще в постель же не залезли, правда?
Нет, потому что я сплю исключительно своей женой. Вот, значит, поэтому я могу сказать следующее. Мне это все отвратительно. Но если вы занимаетесь именно политикой, то есть пытаетесь на выборах победить, а не занимаетесь провоцированием избирательных комиссий Панфиловой, да?
Это хорошая
другая история, да? Совсем другая история. У вас абсолютно другая логика. Вы действительно выясняете, что нужно людям, и принимаете решение, исходя из этого.
А вот что нужно?
Если вы идете в политику, в реальную политику, в реальные выборы, и у вас в голове такая картина, все фальсифицировано и во всем виноват Путин, вы ничего не добьетесь никогда.
Так что людей-то волнует? Вы нам расскажите, людей что они вам
рассказывают. Там, людей волнует
в Дмитровском районе.
Там много районов, у меня в округе больше 500 000 избирателей. 550 тысяч. Огромный округ, да, самый большой, кстати, да, один из самых больших в стране.
Да, и конкурент Ирина Роднина.
Вот. У меня конкурент Ирина Роднина, прямо скажем, так сказать, ну, великая спортсменка, абсолютно известная. Ее специально поставили против меня, потому что победить меня вообще в Подмосковье сложно. Я там выборы всегда выигрывал, да, когда были так, округа.
Меньше
ну, не
хвастайтесь,
в этом дело.
Пожалуйста.
Я, да, я не хвастаюсь, я реалистично смотрю на вещи. Теперь дальше. Масса вопросов, меня тут замучили всякие товарищи по либеральной оппозиции. Зачем ты, мерзавец, гад, я цитирую Алика Коха, подонок там еще было, да, полез в эти праймерис и так далее. Объясняю, дорогие друзья, если вашей целью является плюнуть в лицо там кровавому режиму, да, эта цель может быть и хорошая, да. Если у вас цель спровоцировать там скандалы там, на Панфилову там наехать, это может и хорошая, я не знаю, да, только я другим занимаюсь. Я хочу реально выиграть выборы.
А зачем?
Смотрите. А затем, что если в парламенте российском будет хотя бы небольшая, да, но какая-то часть людей, способных не проголосовать за закон Димы Яковлева, способных поставить вопрос перед правительством жестко, да, это будет хорошо для страны, знаете, хорошо. Когда в парламенте была фракция СПС во главе с Борисом Немцовым, да, моим другом, царствие ему небесное, совершенно другие законы принимались. Невозможно было принять закон Димы Яковлева, нельзя было, да, и правительство приходило и реально отчитывалось, а не там что-то. Вот такая история. Теперь смотрите, если вы реально хотите выиграть выборы, вы должны исходить из реальных, а не мифических представлений. Да? Реальное представление заключается в следующем. К сожалению, большому, говорю это с болью. Народ российский, в частности в Подмосковье, видит две серьезные партии. Одна называется «Единая Россия», за которую там, у нас там 33 в Ханты-Мансии, 58. Mm-hmm. Вторая называется КПРФ. Да? Все остальные партии просто, вот ЛДПР типа пошуметь, к сожалению большому, с болью это говорю, у Яблока там меньше 1%, к сожалению, да, у Справедливой России тоже, да, я не говорю там про Парнас, там вообще караул. Вот какая реальность. Если вы хотите на этом поле выиграть выборы в округе, где треть людей за Единую Россию собирается голосовать. Почему? Другой вопрос.
Я ну, так вы должны тогда мимикрировать, и вы приспособились, поле. И стали примкнувшим
Миша,
к Единой
Миша,
России.
Вот не надо описывать мои действия в терминах предатель, мимикрировать
я скажу,
и так далее.
А почему же не
это абсолютно,
вот вы замаскировались.
Абсолютно рациональное решение, потому так. Что для того, чтобы победить в округе, вы должны сделать так, чтобы за вас не проголосовали не только вот эти 3% остатков там электората СПС и Яблока, вы должны сделать так, чтобы за вас проголосовали те, кто сегодня за Единую Россию. Понимаете, в чем проблема? Потому что они придут на выборы.
Так, вы им вот что, должны наобещать что-нибудь? Тогда?
Нет. Я, поверьте мне, вы можете посмотреть записи дебатов на праймерис.
Единой России.
Да, они висят в интернете. Кстати, мои дебаты самые популярные там. Вот послушайте эти дебаты, я на них говорю ровно, абсолютно, 100%. То же самое, что говорю здесь и говорю там на официальных
каналах.
Говорите,
Крым наш, да?
Абсолютно.
Крым
говорю,
наш,
да?
Да?
Конечно, а что же, он не наш, что ли?
То есть вы крымнашист?
Послушайте, вы...
Вы за войну с Украиной?
Вот еще раз, что это такое?
Почему? Когда
Миша,
Соловьев
вернитесь
вас спрашивает,
на землю.
Вы не
Миша,
сходите с ума,
вернитесь
а
на
сейчас
землю.
Вы кричите.
Миша, вернитесь
а
на землю. 99% населения страны, и что более важно, 99% населения Крыма считают, что Крым...
Так вы же не в Крыму,
все,
не в Крыму
точка,
баллотируетесь.
Все. Так считают абсолютно все люди, кроме небольшой части людей, которые, кстати, абсолютно справедливо, это правда, считают, что он в результате там, нарушения договоров, это правда. Посмотрите, я то же самое говорю на всех каналах.
В Германии тоже считали, что Австрия наша и Судеты наши.
Дайте
чем это кончилось?
Эксперта, а?
Дадим
ёлки.
С удовольствием.
Спасибо.
Если вы будете, вот, подождите, вот, допустим, Крым присоединились с нарушением, а теперь что делать? Отдать его Украине?
А вот вы скажите, что, а вы скажете, а ну, что вы говорите на это? Я хочу выяснить, что
да.
говорит Борис Надеждин своим избирателям на праймерис Единой России, что делать с Крымом?
ничего не говорю, потому что это не интересует абсолютно ни одного человека, когда вы приходите на встречу с избирателями. А интересует их, я могу сказать, что
вот,
с огромным отрывом, первая тема, дороги, парковки, в Дубне мост не могут 20 лет построить, вот проблема. На втором месте, с большим отрывом, здравоохранение, очереди в поликлиниках, невозможность там, цены на лекарства, вот об этом люди говорят. А тема «Крым наш», она актуальна, волнует 3% населения, и, конечно, всех в Крыму, я согласен, да? Но делать выводы о человеке, например, обо мне, да, о том, что он там предал, там еще что-то там словами, потому что он говорит, да, ребята, жизнь так сложилась, что Крым наш. Мне не понравилось, как его присоединили, но это факт медицинский, и отдавать его никто не будет.
Ну что ж, хорошо, вот я тоже так вспомню, что в этой стране, о которой я уже говорил, тоже люди жили с этим сознанием, что то наше, это наше, ну и дожили до катастрофы.
Слушайте, вот если представить себе, что на выборы идет человек и говорит, Крым не наш, много голосов получит?
Да. Ну, приспосабливать, давайте, потом слов. Нас Катя Винокурова на линии.
Спасибо большое, но все-таки Кате уступим, или
давайте
я
скажу? Давайте Кате уступим.
Ну хорошо,
если я если можно, уступлю. Константин, не обижайтесь, потому что Катя долго ждет, а она слушала Владимира Путина. А человек, который слушал Владимира Путина, это человек, обладающий тайным знанием о том, что будет с федеральными выборами. Поэтому я думаю, что Катя нам пару слов, наверное, все-таки скажет, каково впечатление там у людей от этого выступления, или это был такой дежурный заход?
Слава Богу, вы меня спрашиваете не про Крым, потому что, господи, вот я как избиратель могу честно сказать, что эта тема вот всех моих знакомых избирателей, она настолько задолбала, что, пожалуйста, перестаньте, дорогие политические партии кандидаты, этой темой избирателей насиловать. Не надо вообще избирателей насиловать, это самое главное. Политика должна быть... с двусторонним движением и делом добровольным. Это первое. Второе. Про встречу Путина и Медведева с кандидатами на праймерис, но на самом деле это было мероприятие исключительной драматургии, когда все новые и новые люди говорили сегодня Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Не стоит забывать об этом человеке. Что, как они счастливы идти на праймерис, как они сперва не доверяли процедуре, но теперь она проходит открыто. Какая прекрасная конкуренция, идея идет на дебатах, и как они намерены все служить Отечеству, что не могло не порадовать Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева.
Да, вот я, не Борис Борисовича просто, там не хватало явно. Ну, давайте мы Константину
знаете,
все-таки
вот
дадим высказаться.
Вот маленький момент.
Да.
Областное руководство из меня просто душу вытрясло, чтобы я там был на этой встрече. Но я просто технически не мог, потому что у меня был эфир важный на «Россия-1», который там высокие доли рейтинга.
Вы везде,
и так далее.
Везде, из каждого утюга, да. Я знаю.
Вы знаете, я вам клянусь, они меня просто уговаривали, просто заставляли прийти на эту прямую линию, но я им сказал, что я Путина и Медведева очень часто вижу, и, честно говоря, не вижу большого смысла в своем участии без меня справить, искал я. Они действительно хотели, чтобы я там
был. Но видите, они без вас справились. Константин, справились. Давайте все-таки об этой вот процедуре.
Ну, послушав вас, могу сказать, мать, в чем дело. Нельзя сравнивать теплое и круглое. Вы, Михаил, сторонник нишевых партий. А Борис борется за интересы большинства и за симпатии большинства. Кстати, у него прекрасный шанс избраться. Я это прекрасно знаю, потому что я наблюдаю ситуацию в Подмосковье. Действительно, в Подмосковье, кстати, рейтинг «Единой России» падает быстрее, чем в целом по стране, как, собственно говоря, падает рейтинг власти вообще. Потому что в Подмосковье есть возможность сравнивать, есть Москва рядом. Собянин, может быть, не так хорош, но в Москве немножко жизнь поинтереснее. Я думаю, что есть маленькая проблема, которая заключается в том, что мы должны все-таки допустить, власть не идиоты. Власть действительно думает о повышении качества и эффективности собственной. Власть действительно думает о стабильности в стране. И, собственно говоря, действительно пытается держать в тонусе политический класс, действительно пытается пустить процедуру праймериз для того, чтобы получить настоящих бойцов. То есть реально тех людей, которые могут хотя бы на дебатах выступать, которые могут, если их отправить, объяснять людям проблемы, связанные с кризисом, связать хотя бы 2-3 слова. То есть не случайно, кстати, возвращение к одномандатным округам. Потому что те бойцы, которые были раньше рекрутированы, оказались неспособны. Я помню прекрасно последний кризис времена Владислава Юрьевича Суркова, когда пытались депутаты Госдумы отправить, разъяснять людям историю с кризисом. Вот. Что может объяснить там, не знаю, спортсменка, балерина, певец, фигуристка или еще что-то.
Так что, они торгуют лицом.
На самом деле есть маленькая проблема, которая заключается в изменении ситуации в целом. Социально-экономическая ситуация поменялась, тучные годы прошли. В годы тучные можно было спокойно сесть в паровоз и ехать. Путин, как паровоз, повез всех, вагончик как бы сел, и сейчас реально власть хочет хочет видеть тех людей, с которыми можно идти общаться с населением на своей стороне, а против себя хочет видеть тех людей, с которыми можно разговаривать, договариваться. То есть, условно говоря, нужна вменяемая позиция, и Борис как раз поставляет ту самую вменяемую оппозицию. И я думаю, что...
А какая невменяемая позиция?
Невменяемая позиция — это та, которая отрицает выборы как процедуру. Невменяемая позиция — на самом деле та позиция, которая вообще говорит, что выборы — это все полная ерунда.
Явки, имена, пароли.
Это полная хрень. Никаких выборов не надо, потому что большинство все равно тупое и проголосует не так. Вот. И нужно, на самом деле...
За бойкот-то
железной
мало кто
рукой
выступает,
опять
правда?
Загнать человеков, как бы этих самых человеков, загнать их к счастью. Так вот, Михаил, я еще не закончил. Маленькая проблема заключается. Нет, маленькая проблема заключается в том, что вы, пытаясь оставить свои собственные интересы, экстраполировать их на мнение большинства.
Я ничего
поверьте
не экстраполирую,
мне,
задаю
поверьте
вам
мне, вот я согласен совершенно с Борисом. Большинство думает иначе.
Да. Знаете, я вот хотел Катю еще раз Винокурову подключить к нам. Почему? Потому что как репортер настоящий, она вот посмотрела, как проходит работа депутатов или кандидатов в депутаты с избирателями в своем округе, кажется, в Гальяново. И картина, конечно, получилась, судя по тексту, довольно впечатляющая. Вот я как-то, Екатерина, у вас не видел такого вот бойца, настоящего борца за интересы народа, которого нам рисует Константин Калачев.
Ну, я бы хотела, во-первых, сказать, что из тех кандидатов, которых я послушала сегодня, проблемы как раз я очень не у многих поняла, о чем они вообще говорили, честно. То есть это не те люди, которые смогли сформулировать какую-то мысль, кроме того, что спасибо, праймерис, это так хорошо, и мы на них идем, и это так замечательно. И я бы не сказала, что из всех выступающих сегодня, даже хоть кого-то из них, я бы считала сильным кандидатом при какой-то хорошей конкуренции. Это первое. Потому что, как минимум, не было ни слова ни про кризис, ни про что, а только как все хорошее. Второе, как репортер я смотрела очень много дебатов этих праймерис, и они на меня тоже произвели часто удручающее впечатление. То есть, да, действующие депутаты Госдумы часто знают, о чем говорить, но, например, господин Колесник в Калининградской области начал рассказывать калининградцам про то, какие отвратительные польские яблоки, как на пользу санкций, хотя в Калининграде люди на выходных ездят в Европу. Да? То есть я бы сказала, что пока я бойцов не вижу. Что касается Москвы, то тут все еще неприличнее на самом деле, потому что известно, что начались закрытые встречи кандидатов на праймерис с бюджетниками, причем в рабочее время. Это совершенно мерзкая история. Я считаю, я уже всем как бы, ну, говорю, что эту историю надо прекращать, иначе никакие вообще не праймерис. Второй момент. Например, вот на встрече с кандидатом нашим, да, Жарковым, с которым я была, с ним встречу, во-первых, вела замглавы управы по работе с населением, хотя я уточнила у избирательных юристов, это был выходной день, то есть, в принципе, она это может делать, но это смотрится совершенно отвратительно. А рядом с ним были такие товарищи, общественные советники управы, которые, как только звучал какой-то плохой вопрос, моментально начинали спорить с задающим вопрос, и, ну, понятно, что они это совершенно специально делали. Вот. Что касается моей истории, то я как бы сказала кандидату, что проблема в том, что все совершенно не так радужно, как ему говорят эти советники. У нас запущенный Преображенский округ, и, во-первых, необходимо, чтобы объявления о встречах с избирателями были открытыми. Нам есть что сказать, особенно «Единой России», потому что, ну, нашим районом никто вообще не занимался на моем веку, пока здесь живу так 5 лет. Я живу, брат, в Северном Измайлово, а не в Гальяново, через дорогу живу. Вот, в итоге кандидату не понравилось все происходящее, потому что пошли острые вопросы, он ушел. Но после моего репортажа, кстати, он со мной связался, и вот только что мы с ним виделись и подтвердили, что мы в субботу я ему иду показывать проблемные места района. Дальше посмотрим. Он, если он хочет быть кандидатом на праймерис, в моем округе ему придется работать, а не только таскаться с бюджетниками, с общественными советниками, с управами и так далее.
В общем, журналист Екатерина Винокурова воспитывает кандидатов в депутаты от «Единой России».
Катя, есть предложение. Катя, это Борис Надеждин. Посмотрите записи моих дебатов в Дмитровском 118 округе в Госдуму. Вы почувствуете разницу между тем, что там у нас происходит. Мне там такие замечательные вопросы задают. Типа, вот как же вы человек, который
вы
там...
Вы не набивайтесь, пожалуйста,
вот,
на
ладно,
репортаж.
Я молчу.
Журналист сам выбирает
себе
героя.
Я просто
героя.
Говорю, что далеко не везде вот такая картина, которую Катя нарисовала. Хотя, наверное, в большинстве мест такая унылая. А что касается истории, что глава управы кандидат, у меня в округе абсолютно та же история. То есть Ирину Роднину натурально, вот это просто даже до анекдотов доходит, возят главы всех городов на встречи со всеми на свете бюджетниками и так далее. Но вы знаете, я не вижу в этом никакой большой проблемы.
Они считают,
так работают.
Что это честные равные выборы.
Вы знаете, когда ситуация плохая, и когда у главы города или района, извиняюсь, доверие падает, вот чем больше моего основного конкурента возят, изгоняют бюджетников, тем меньше голосов получит, при всем уважении, великая спортсменка, олимпийская чемпионка. Поэтому я к этому отношусь спокойно, поверьте мне. Хотя это происходит, особенно я впечатлил, там есть кандидат у нас такой, Смирнов, он очень богатый человек в Химках, ну, практически кантри-парк его и так далее. Он гордо выложил такую фотку замечательную у себя. 5000 человек, одетых в форму «Единой России» под дождем, и такие автобусы рядами стоят, вышли на субботник.
КНДР.
Вот чем больше будет таких фоток, тем больше людей будут одевать форму «Единую Россию» под дождем автобусами куда-то вывозить, тем хуже будет их результат. Понимаете, в чем дело? Поэтому админресурс такая, палка о двух концах. Если им пользоваться тупо, как это происходит, будет только хуже.
Ну, я еще хочу, Екатерину, спросить вот о чем. Тут меня упрекают про всякие нишевые партии, а я ими все-таки интересуюсь, поскольку мне кажется, что они, в общем, задвинуты, к сожалению. Кстати, не только «Яблоко» или «Парнас», но некоторые другие, там всякие платформы и там разные коммунисты всякого разлива такого спойлерского тоже. В общем, их, у них не сильно много на самом деле возможностей. Екатерина, вот вы были на встрече Дмитрия Гудкова, я так помню, в одном из округов, где он собирается баллотироваться. А там какие настроения? Вот нас убеждают в том, что тут присутствующие, что либералы-демократы никому не интересны, там рейтинг 1% и ничего у них не получится.
Значит, я категорически против данной концепции, хотя всего там полгода назад я придерживалась примерно этого же. Сейчас объясню, почему. Во-первых, вот я сейчас, по-моему, чуть ли не впервые в жизни скажу хорошие слова про партию «Яблоко», но я считаю, что партия «Яблоко» демонстрирует на самом деле неожиданное для себя стремление к переговорному процессу. Сейчас они подобрали вполне перспективных политиков из тех, которые остались неприсоединенными к «Парнас», причем исключительно по вине тем коалициям. Мы эту историю в свое время обсуждали у вас в студии, Михаил. Это первый момент. Второе, что я не согласна, что они никому не нужны, потому что есть протестные настроения, особенно в Москве, особенно в городах-миллионниках. И, как сказал, кстати, вчера Дмитрий на встрече, если не играть в обиженного на всех оппозиционера, а идти к людям, быть готовым говорить с людьми об их проблемах, искать себе сторонников, причем не, знаете, как неформальные встречи какие-то на там 5 человек и кандидат для фоточек в Фейсбуке, а там, как я понимаю, они с Кацом задумали найти в округе координаторов на подъезды и найти себе сторонников в каждом подъезде, которые будут звать на эти встречи, то есть немножко модернизировать ту концепцию, которая была у Алексея Навального на выборах мэра Москвы, то почему бы и нет?
Ну что ж, мнение политического консультанта Калачева.
Я согласен с Катериной. Мне тоже нравится Лобунова, мне нравится Гнездилов. Я считаю, что «Яблоко» сейчас на подъеме. Мне не нравится Явлинский, ничего не могу с этим поделать. Он мне не нравится с 90-х годов.
А Шлосберг?
У меня был контакт с ним тогда, Константин. И он мне не нравится.
Шлосберг?
Шлосберг мне
новое
нравится.
Лицо.
Я думаю, что «Яблоко», в принципе, имеет определенные перспективы. Но маленькая проблема. Знаете, как говорил один американский политолог, партия становится партией, когда она переживет своего первого лидера. То есть это тот самый случай, когда «Яблоку» нужно было пережить не только Болдырева, не только Лукина, но еще и Явлинского. И тогда, может быть, получилась бы нормальная демократическая партия.
Слушайте, это уже Митрохина сменили на Слабунову.
Слабунова хорошая. Я общался с ней, мне очень понравилось. И Гнездилов мне очень нравится. И, кстати, вот могу сказать, что на самом деле «Яблоко» производит приятное впечатление. Но маленькая проблема, опять же, маленькая проблема, заключается в том, что есть запрос на некое обновление. Да? Вот. А Явлинский, мне кажется, все-таки это шаг не вперед, а назад. И я думаю, что Катя совершенно права, что «Единая Россия» оказалась не очень готова к проведению праймериз, что кандидаты на самом деле стали ждать лучшего. Ну так тем лучше таким кандидатам, как Борис, и другим, которые пойдут на эти выборы. В принципе, пусть победит сильнейший. Я думаю, что мы зря оглупляем наших избирателей. Ведь если исходить из того, что выборы, ну хотя бы сколько-нибудь честные, да, хотя бы сколько-нибудь честные.
Но они равные.
Ну, понимаете, в чем дело? Можно, можно там дотянуть
вот
немножко, можно немножко покинуть.
Кандидат Надежды все время в телевизоре,
и так далее.
А других
но,
там нет.
Но, во всяком случае, вот могу сказать, вот как раз Борис Надеждин будет, может быть, одним из примеров потом легитимирующих эту новую конструкцию, потому что у него, ну, я просто знаю, у него реально есть рейтинг в округе, у него реально есть сторонники в регионе, у него реально есть шанс.
Ну что, Борис Борисович, приговорили либералов-то вы?
Да я ничего не... Смотрите, во-первых, я искренне желаю партии «Яблоко» хорошего результата и прохождения в Думу, потому
партии
что...
Партии «Парнас» не желаете?
Это не, ну, то есть я могу не желать, но Парнас ни в какую Думу не пройдет, уж извините. А Яблоко шансы есть. Более того, ряд моих товарищей, и вот тот же Дима Гудков, и Дима Некрасов, кстати, который по Москве, уже очень много сильно работают. И, конечно, они как бы вошли в Яблоко чисто технологически, они же там никогда в Яблоке не были. Потому что подпись собирать не надо, я их понимаю. Я им желаю победы, потому что кампанию в округе все-таки выигрывает человек, а не партия.
Это а правда. Вас-то кто будет выдвигать? Единая Россия?
А, ну, давайте дождемся окончания праймерис. А вдруг я их выиграю?
И пойдете с мандатом от Путина, Единой России и Медведева хвалить?
Ну, у меня выхода не будет. Я же порядочный человек. Я же когда участвовал, ну, записался в праймерис, я подписал обязательство, что в случае победы выдвинусь. Подожди, да.
А если нет?
А можно, можно вам?
Не-не-не, я хочу закончить.
Не включится то, что от Миронова, извините.
Вот, да.
А Гудков неизвестный сейчас? Нет, он сейчас от Яблока.
Друзья мои, я просто еще раз хочу
сказать. Пономарев уже в эмиграции вот, с уголовными делами.
Зачем хороши выборы в одномандатных округах, что там большее значение имеет личность кандидата, а не партийность? Другое дело, что у меня вот есть проблема, от кого выдвигаться, потому что существует ровно одна партия, у которой рейтинг выше, чем у меня, понимаете, в округе. Это, к сожалению, или к счастью, не знаю, Единая Россия. Выдвижение от любой другой партии, включая Яблоко, для меня полная катастрофа, потому что, ну, когда у меня личный рейтинг там 15%, а у Яблока 1%.
Ну, поднимите партию, а что, жалко,
вот, значит, ну,
что
уже ей желаете успеха. Не знаю. Поэтому для меня, конечно, самый такой надежный способ стать депутатом Госдумы, реально выиграть праймериз Единой России, тогда все вообще хорошо.
Но вы их не
но это мало. Не, ну конечно, ну вряд ли, потому что Ирину Роднину, так сказать, перебить, так сказать, сложно, админресурс работает. Но посмотрим, чем все закончится.
Хорошо, я к Константину все-таки хочу обратиться. Тут есть очень интересные прогнозы, что будет, собственно, с партией либеральной Парнас. Вот есть прогноз о том, что после того, как Михаил Касьянов не снимется с первого места, что от него требуют партнеры по коалиции и сторонники Навального, тогда эта группа перейдет к призывам к бойкоту. И это, собственно, и утопит, например, тоже Яблоко.
Да, ну, я вообще предполагал, что рано или поздно призывы бойкота прозвучат. Я, честно говоря, думал, что Парнас до выборов не дойдет, причем снимется сам. Вообще все зависит, конечно, от конфигурации первой тройки, потому что у нас политика очень персонифицирована. Ведь одно дело, допустим, даже для Яблока Явлинский, Слабунова и кто-то там еще, или, допустим, Рыжков, Ширшина и Шлосберг, к примеру. Это же совершенно разные вещи и абсолютно разные проценты. То же самое и с Парнас. То есть в данном случае Касьянов, с моей точки зрения, тянет партию вниз.
Ну, а что ее делать? Поднимет вверх?
Ну, нет у человека таланта публичного политика. Ну, нет, но на самом деле, реально он устал.
Там один человек, но его убили, к сожалению.
Борис Немцов.
Да.
Ну хорошо, замены нет. Или есть?
Близко нет никого.
В таком случае надо дать возможность проявить себя молодым. Тем людям, которых нельзя ничем упрекнуть. Компромат устойчивым, репутационно безупречным. Я думаю, что Парнас, мой прогноз, до сентября, до выборов не дойдет. По собственной воле найдет повод для того, чтобы сняться, потому что жалкий, ничтожный, мелкий процент не будет входить в планы. Ну, то есть, условно, обожглись на Костроме, зачем обжигаться два раза? Но если дойдет, то, ну, процента полтора. Если Касьянов в списке, это потолок, это максимум. Я больше верю в Яблоко.
Я хочу спросить Екатерину Винокурову. Вот вы там в кругу единороссов пообщались. А кого они считают главной для себя угрозой на выборах?
Вы имеете в виду список или одномандатники?
Ну, и список, и одномандатники, наверное, там похожи все-таки. Главные конкуренты.
По одномандатникам персонально, по спискам все, конечно же, говорят о КПРФ, да, о Красном поясе, об Иркутске, о выборах в Иркутске, о выборах в Новосибирске. Я думаю, что действительно, если Компартия грамотно разыграет карту экономического кризиса, недоверие правительству, то она становится угрозой. Если же она будет продолжать пока то, что продолжает фабрики рабочим, землю крестьян, национализировать нефть, то я не уверена, что она станет угрозой. Ну или плюс ей надо будет работать как так, чтобы аккумулировать действительно на себя весь протестник.
Борис, что у вас такое впечатление о коммунистах?
Коммунисты, безусловно, растут. По крайней мере, в Подмосковье это вижу. Я уже сказал, что те 5% потери «Единой России», вот если взять с февраля по апрель, они, из них 3% пошли коммунистам, остальные в никуда. Еще раз говорю, увы, они не пошли ни Яблоку там, ни кому-то еще. Но, конечно, коммунисты не дорастут до «Единой России». В это поверить трудно, потому что ситуация в стране в целом, ну, не такая уж... Ну, она плохая, конечно, да, но не такая, при которой происходит массовый вот такой переток, да.
А СР дорастут до 5%?
Мой прогноз — не дорастут, по крайней мере, в Подмосковье я их не вижу, к сожалению, или, к счастью, не знаю. Вот я могу сказать следующее. Что я думаю про итоги выборов? Я думаю, да, 3 партии пройдут в Думу. И 4 партии будет в первой лиге. То есть они получат 3% и госфинансирование, и региональные парламенты.
То есть «Единая Россия», ЛДПР и коммунисты?
Да, «Единая Россия», ЛДПР и коммунисты будут в Думе, большинство будет у «Единой России». В первой лиге будет, конечно, «Яблоко». Надеюсь, будет «Партия роста». Бориса Титова, кстати, вполне такая.
И здесь мы должны поставить Родина, точку. Спасибо гостям. Спасибо гостям нашей московской студии и тем, кто был с нами сегодня на связи, вел передачу Михаил Соколов.